новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами в течение этого часа будем самые последние новости обсуждать. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений — «Говорит и Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Трехбальные пробки в Москве, но на МКАДе будьте внимательны. Район между съездом на Новую Рязанку и съездом к Хорде, соответственно, скоростному диаметру. Здесь пробка из-за ДТП, это внешняя сторона. Внешние и внутренние между Калужским шоссе и Варшавским шоссе простаивает. Также отмечу пробку на третьем транспортном район Лужнецкого моста, проспекта Багратиона, и внутренняя сторона, еще Беговая улица стоит. Небольшая пробка есть между Нижегородкой и шоссе Энтузиастов. И будьте внимательны, Садовое кольцо, здесь район съезда к Полянке, и, соответственно, пробка есть около Красных ворот.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Владимир Путин заявил, что отношения России и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне. В России прошли мероприятия против распространения идеологии насилия и суицида. Предельное количество мест платного приема в вузы в 2026 году планируется определять по его среднему объему за последние 3 года. И большинство россиян готово временно поработать в другом регионе. В «Умных парнях» у нас сегодня большой разговор про ценности. Будем сравнивать. Елена Караева придет, политический обозреватель медиагруппы России сегодня.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин заявил, что отношения России и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне. Такую оценку глава государства дал в поздравительной телеграмме, направленной Си Цзиньпиню, по случаю 76-й годовщины образования КНР. «Наши отношения находятся на очень высоком уровне. Это в полной мере подтвердило недавнее обстоятельное и конструктивное общение в Тяньцзине и Пекине», говорится в этом документе, который опубликован на сайте Кремля. Владимир Путин также отметил, что КНР укрепляет свои позиции на мировой арене и вносит весомый вклад в решение вопросов глобальной повестки. Сергей Цыплаков, профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, за счет чего можно продлить вот этот и укрепить этот тренд по тому, что отношения наших стран складываются наилучшим образом сейчас?
Я думаю, что это общеизвестно, и президент об этом сказал насчет самого лучшего, самого высокого уровня. Я думаю, что очень большое, я не беру даже политику и экономику, здесь тоже есть большие резервы, но я бы взял гуманитарную сферу.
Пожалуйста.
Сферу культуры. Вот в этом плане у нас, мне кажется, есть большое поле для взаимодействия, потому что, будем говорить откровенно, пока широкие массы и населения России, и китайского населения плохо знают друг о друге. Они знают, что это большие страны, они знают, что есть культура. Но нам надо укреплять, об этом, кстати, не раз говорил Си Цзиньпин, но он выражался по-китайски, связь между сердцами людей. То есть надо укреплять именно связи на уровне людей. И в этом плане очень радует, что сейчас мы видим большой рост интереса к Китаю в России и со стороны молодежи. И очень радует то, что сейчас введен, с 15 сентября был введен безвизовый въезд для российских туристов. Это будет способствовать расширению обменов. Многие люди получат дополнительные возможности. Проще будет и удобнее поехать в Китай, ознакомиться, посмотреть своими глазами. Один раз увидеть лучше, чем 100 раз услышать. Соответственно, мы знаем, что Владимир Владимирович Путин, когда он выступал на Дальневосточном форуме, он сказал о том, что Россия зеркально ответит на эти меры. Я думаю, что в ближайшее время будут тоже созданы более благоприятные условия для китайских туристов для посещения России. Я знаю, что вот Минэкономразвития России, например, она ставит задачу, ну, в течение нескольких лет увеличить количество, ну, как бы прогнозировать, что рост китайских туристов составит порядка 5 миллионов человек. То есть это тоже даст дополнительные рабочие места, это даст дополнительные доходы для российского бизнеса в том числе. Вот эта задача — укрепить взаимопонимание между народами, ну, это, пожалуй, такое вот одна из главных таких направлений, где мы можем двигаться дальше. Потому что, ну, в политике, в экономике это долгий разговор, но, в принципе, политические отношения мы видели сейчас, вот это было ярко продемонстрировано во время, в начале сентября, 3 сентября, во время парада, во время саммита ШОС, во время визита президента России в Китай. Мы это все видели. Вот экономические отношения, в общем-то, растут сейчас в Китае. Ну, несмотря на то, что в этом году есть определенные сложности, но, тем не менее, надо сказать, что Китай продолжает оставаться безальтернативно главным торгово-экономическим партнером России.
Сергей Сергеевич, но, насколько мы понимаем, все-таки залог успешного развития любых отношений международных — это даже не столько цифры, там, не какое-то конкретное число контактов, а вот есть ли, насколько ясно, и Россия, и Китай формулируют, точнее, общее видение совместного будущего, которое разделяется народами, какие-то базовые цивилизационные ценности?
Ну, вы знаете, я тут как бы... думаю так, что если говорить реально, быть на почве реальности, то понятно, что по образу жизни, по мышлению, ну и по культурным особенностям наши народы очень сильно различаются. Тут надо это признать. Я это говорю как бы человек, который сам много прожил в Китае. При этом как бы понимание того, что мы должны поддерживать добрососедские отношения, партнерские отношения, оно тоже существует. Есть уроки истории. Вот эти уроки истории, потому что мы знаем, что, ну, советско-китайские отношения, они, российско-китайские отношения, они проходили разные этапы, не всегда они были такими хорошими. Но никогда вот отчуждение, а тем более какая-то вражда и конфронтация, они не шли на пользу нашим народам. Поэтому основная задача, если брать, так сказать, как бы на перспективу, именно сохранение партнерских отношений. Другое дело, что различия будут, то есть находить гармонию при сохранении определенных различий. Потому что различия, конечно, между Россией, с одной стороны, Китаем, и культурные, экономические, политические, они, конечно, есть. Но надо, так сказать, не зацикливаться на этих... не совпадениях, но искать общую гармонию.
Сергей Сергеевич, насколько, с вашей точки зрения, наши страны сближает как раз, ну, некая общая угроза, может быть, противостояние со стороны Соединенных Штатов Америки? Потому что Штаты, ну или вообще Запад, глобально видят и в России угрозу себе, и, соответственно, в Китае еще больше.
Да, этот фактор присутствует. То, что Соединенные Штаты, будем говорить откровенно, они всеми силами пытаются, да, они не скрывают это, сдерживать развитие Китая, ослабить Китай, эта цель, в общем, провозглашается открыто. И Соединенные Штаты рассматривают, вне зависимости, какая администрация, сейчас республиканская администрация, то же самое было при демократах, вот, они рассматривают Китай как основного конкурент, основного соперника. Что касается России, ну, здесь как? Президент Трамп, например, неоднократно и публично заявлял о том, что его целью является оторвать Россию от Китая. Понятно. Ну, эти заявления он делал неоднократно. И как бы они называются «Реверс Никсон», ну, вспоминая там события начала 70-х годов прошлого века. Вот. Ну, тут я думаю, что это пока маловероятно.
Понятно.
Это маловероятно.
Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Вас благодарю. Сергей Цыплаков был с нами, профессор факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. С его точки зрения, главная фундаментальная задача – это все-таки понимание и гражданами России, и гражданами Китая культур, например, особенностей друг друга, потому что это ложится в основу, соответственно, это ложится в основу вообще отношений двух стран. Ранее Кирилл Бабаев, директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук, заявлял, что российско-китайская дружба всегда основывалась на общих идеях. Так более 100 лет назад в Китай пришли идеи марксизма-ленинизма. При поддержке Коминтерна, возглавляемого Советской Россией, в Китае росла и развивалась КПК. И, соответственно, потом идейное братство прошло через сложный период, 20-30-е годы, но так как они постоянно взаимодействовали, появилась фактически теоретическая база вот этого китайского социализма. И идеи Мао Цзэдуна росли на прочном теоретическом фундаменте учения Маркса и Ленина, еще обогащаясь практическими наработками государственного и общественного строительства в Советском Союзе. А сейчас Владимир Путин говорит, что отношения России и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне. Китай, в частности, еще облегчил пребывание у себя в стране без визы. И ожидается всплеск интереса российских туристов, российских граждан к путешествиям в Китай. Что здесь еще? Владимир Путин также отметил, что КНР укрепляет свои позиции на мировой арене и вносит весомый вклад в решение вопросов глобальной повестки.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
В России прошли мероприятия против распространения идеологии насилия и суицида, сообщили ТАСС в ФСБ. Были задержаны 5 россиян, которые были причастны к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также 3 несовершеннолетних жителей Челябинской области, которые планировали совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры. То есть существует некая идеология насилия и суицида, которая распространяется, и, соответственно, видимо, появляются адепты именно этой идеологии, и с ними борется Федеральная служба безопасности. Дмитрий Еловский, генеральный директор агентства «Актор». Дмитрий Сергеевич, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте, приветствую всех в эфире.
Скажите, пожалуйста, а вот это именно идеология, то есть у нее есть, ну, некий вдохновитель, грубо говоря, есть какие-то последователи, они сбиваются в какие-то группы и, соответственно, следуют вот этим вот идеологемам. Или это, ну, как бы номинально говорят, что идеология просто потому, что вот этот сетевой терроризм, он развивается, к сожалению?
Я бы говорил о том, что скорее имеет признаки идеологии, то есть мы видим, что есть некие общие установки, есть общие какие-то нормы, это способы действия, подходы, тексты иногда совпадают, но как раз вот к вопросу о центре, насколько я знаю, до сих пор центр-то не вычислили и так и не поняли, где он находится. Ну, предполагается, где он находится, есть версии, но чтобы, знаете, за руку схватили, к сожалению, пока этого нет, потому что это самый простой был бы способ борьбы с этой идеологией, это вычислить центр и его заблокировать. Ну, вот не находится он пока. Ловят только администраторов, руководители ячеек, вот как бы их отлавливают, а дальше непонятно, то ли там ездит центр, то ли это какая-то сетевая история.
Но есть ощущение, и многие об этом говорят, что, конечно же, там, даже если сравнивать как-то поколенчески, якобы агрессии становится больше, и, соответственно, там адептов насилия какого-то, актов насилия становится больше, это начинается с бытового уровня какого-то, просто там, не знаю, в школе устраивают какие-то расправы, и заканчивается именно террористической деятельностью, типа там, реализации каких-то призывов, там, поджечь военкомат, релейные шкафы, или там отравить какую-то продукцию, которую должны съесть, например, там, участники там, специальной военной операции. Были тоже такие истории. С вашей точки зрения, все-таки это действительно веяние, там, не знаю, последних 3 лет, потому что против России организована настоящая борьба там, в информационном плане, или же это следствие того, как вообще общество развивается последние там, 15-20 лет?
Тут, к сожалению, ответ сразу и там, да. Угу. Потому что, с одной стороны, есть, в принципе, трек развития общественного, который показывает нам, что в последние десятилетия растет уровень коллективного стресса, депрессии, общего давления на психику, уход людей в себя, примат индивидуализации над общественным. Это все такая питательная почва, в том числе для этой идеологии, для вот этих всех вещей. То есть, как бы люди фоново к этому подготавливаются самой жизнью, к сожалению. Это грустное явление нашей жизни. Но есть, с одной стороны, есть большие группы людей, которые это используют в своих интересах. Есть, не поверите, есть бизнесмены, которые на этом зарабатывают, используя это как способ получения денег, это вот желание прийти к своему концу. А есть, к сожалению, политики и, ну, неправильные люди, да, которые используют это для того, чтобы разрушать другие государства. Это началось с исламского фундаментализма в 70-е годы, когда это впервые превратилось в некую концепцию и, что самое страшное, технологии по тому, чтобы людей доводить до состояния, когда они готовы пожертвовать своей жизнью ради вот какой-то там религиозной, навязанной идеи, да, какой-то цели, еще унести с собой жизни других людей.
Но помните, а потом, когда, я прошу прощения, да, просто здесь, когда был вот этот вот расцвет борьбы с фундаменталистами исламскими и с террористами, с ваххабитами, там была вот эта история очень понятная. Вербовали людей из низших слоев бедных стран, предлагали, что только таким образом можно, например, каких-то денег заработать. Плюс им обещали какие-то вот эти вот религиозные аспекты туда же надстраивали. И плюс история, что вы бедные и боритесь с богатыми. А сейчас есть ощущение, что тот терроризм, с которым мы сталкиваемся, он не про это, он про что-то другое.
Нет, он, смотрите, он про то, чтобы с помощью определенных технологических решений и правильно построенной коммуникации довести человека до состояния, когда он готов отдать свою жизнь и при этом принести в жертву других людей. А вот какого человека подобрать, за какие крючки цеплять, это другая история, действительно. Здесь те, кто это делают, они просто взяли технологии оттуда. А вот анализ того, как человек, почему человек хочет к этому идти, почему он такое решение готов принять, они взяли вообще из другой сферы. Ну, это тоже есть на Западе такие технологии, когда они очень тонко умеют профилировать человека и понимать, за какой крючок его зацепить так, чтобы он сделал то, что вам нужно. В одном случае он покупает какой-нибудь товар, в другом случае они фиксируют, что у него есть наклонности соответствующие, а дальше включаются те же опробованные технологии фундаменталистами. Такой вот страшный синтез двух миров. Не этого мы ждали от международного сотрудничества, к сожалению.
Дмитрий Сергеевич, а есть с вашей точки зрения какая-то реальная стратегическая схема, разработка какого-то плана по предотвращению распространения? Ну, потому что точечные задержания – это оперативная работа. А если говорить о стратегии, то есть мы понимаем, что есть проблема, и есть интернет, вырубить его невозможно, есть средства массовой информации враждебных стран, которые могут работать только на подпитку вот этой ненависти и привлекать к себе там адептов всевозможных, поэтому каким образом с этим бороться?
Ну, тут нужно понимать, что каких-то готовых рецептов нет ни у кого. На Западе ровно та же самая проблема. Они-то со своими сообществами точно так же мучаются сейчас. У них-то это внутри тоже есть. Поэтому нет такой, знаете, готовой книжки, как бороться с этими наклонностями в обществе. Да? Пока ищут только подходы, буквально вот все пытаются найти разные стратегии, разные технологические решения, как это в масштабах всего общества остановить. Ну, из пока того, что пока из того, что сделается, барьером к этому является, ну, восстановление коллективности, коллективного сознания, общественного сознания, уход от вот этой жесткой индивидуализации, которая является почвой, в том числе, для наклонностей таких. Поэтому вот эта коллективность, соборность какая-то, восстановление традиционных ценностей, о которых много говорят, и указ президента на этот счет есть, это вот такие попытки нащупать хотя бы такой глобальный ответ на вот это страшное явление нашего времени.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. Вас благодарю. Дмитрий Еловский, генеральный директор агентства «Актер». Давайте с вами на эту тему поговорим, потому что проблема существует. Мы помним, когда впервые заговорили о так называемой идеологии суицида, когда появились вот эти запрещенные группы «Синие киты». Или «Синий кит», как-то так он назывался, помните? Экстремистское сообщество, там был задержан вот этот вот идеолог или автор, или администратор он вот этого канала, куда привлекались молодые люди, и, соответственно, им предлагали какие-то там условно квесты, которые приводили к трагичным последствиям. Соответственно, этого человека задержали, все. Но Федеральная служба безопасности фиксирует, что есть реальная идеология насилия, есть реальная идеология суицида, и, соответственно, с этим нужно что-то делать. Вопрос, что с этим делать? Что значит возвращение к коллективизму? Что значит возвращение к соборности? То есть понятно, что говорят про ценности. Надо, значит, чтобы злых было меньше, а добрых было больше. Надо там генерировать какую-то позитивную повестку, и тогда что? Но есть интернет, который действительно пропитан этим. Есть вражеская как бы сторона интернета, который используется там, и средств массовой информации зарубежных, и мы понимаем, есть там структура под названием ЦИПСО, например, как бы кто не считал уже это каким-то страшным мемом, но есть структуры, которые реально работают на деструктив, на то, чтобы сеять деструктив среди населения. Вопрос. Это работа с молодежью каким-то образом должна быть построена. Может ли с этим справиться только школа, например? Тоже довольно изолированное сообщество, и одно дело, когда там что-то транслируется, а другое дело, с какой реальностью по факту люди могут сталкиваться. Это работа со старшим поколением. С чем? 7373948, с вашей точки зрения, что там может быть? Сделать их здоровыми, ну, понятно. Так, еще, это секта, спрашивает слушатель. Но, понимаете как, это нет такого, что вот есть какая-то вот прям секта. Там вот условно запрещенный ИГИЛ, да, действительно, он имел признаки секты, который разросся. И вот с ним боролись, потому что была какая-то структура, которой подчинялись, там была какая-то своя иерархия, действительно было похоже на секту. А сейчас что? Каким образом можно вот эту вот агрессию снивелировать? И самое главное, ну как бы опасностей всегда очень много в мире. И этих опасностей было много и без интернета. И были люди, которые умудрялись, естественно, и без интернета промывать толпам мозги и настраивать людей на страшные вещи. Сейчас есть как бы цифровая эпоха, и, соответственно, возможности, к сожалению, у людей, которые придумывают такие схемы, гораздо больше. Как этому противостоять? Мошенники давят на страх потерять деньги, поджигают релейные шкафы, совершают теракты тоже за деньги, говорит Сергей. Вы знаете, там не всегда... Ну вот, хорошо, если это речь идет про деньги, понимаете? Но к вам сейчас, Сергей, вам вот кто-нибудь напишет с незнакомого номера или с какого-нибудь скрытого аккаунта и скажет, на тебе 5000, завтра ждем тебя, релейный шкаф, и точку вам по карте, понимаете, присылают. Но вы же не пойдете. Вы, скорее всего, сотрете это сообщение, а в лучшем случае, например, там, не знаю, успеете в полицию заявить на этот счет. Но проблема в том, что есть люди, которые под эти обещания идут и это совершают. Есть люди, которые совершают это все из каких-то действительно идеологических соображений, которые вот считают, что там кто-то что-то делает не так, поэтому я буду вот этим вот борцом за справедливость. И таких людей находят. Есть люди, которые хотят какой-то вот это, люди с болезненным чувством собственной важности, какой-то ощущением власти, которые придумывают вот эти вот группы, например, где пропагандируют всякие квесты и опасные для жизни, и в итоге, значит, туда приходят какие-нибудь подростки с психикой неустоявшейся, и некрепкой, и совершенно, соответственно, вот им на уши приседают. Почему-то эти люди становятся авторитетом, и молодые люди совершают непоправимое. Вопрос, как, что с этим здесь делать? Идеология одна, получить денег способы разные. Сергей, вопрос денег, он всегда стоял у людей. Если вы говорите про деньги исключительно, значит, как бы, если этот ларчик так просто открывается, все, давайте уберем деньги, и что? И не будет деструктивной деятельности? Будет она, к сожалению, всегда. Но есть... ощущение, что вот противостояние вот этой деструктивной идеологии, связанной с насилием, с террористической деятельностью, с суицидальными наклонностями, это прям вот проблема текущих лет, проблема современности, как ее решать, еще предстоит как раз понять. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В России прошли... это мы уже прошли с вами. И вопросы остались. Теперь про приемы в вузы. Предельное количество мест платного приема в вузы в 26-27 учебном году планируется определять по его среднему объему за последние 3 года. Эти изменения коснутся программ бакалавриата и специалитета, но не затронут социально значимые и дефицитные направления. Регулирование будет распространяться на избыточные на рынке труда направления, пишет Интерфакс. Ольга Пилипенко с нами, член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Ольга Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какие направления теоретически могут быть сокращены? Что, за ненадобностью, из-за пресыщения или что?
Да нет, конечно. Вопрос о том, что пересечение или потребность и востребованность тех или иных направлений подготовки не стоит. В то же время мы говорим о том, что необходимо сегодня для страны формировать и технологический суверенитет. И поэтому, конечно, будут преференции все отданы в первую очередь тем направлениям подготовки, которые связаны с инженерными специальностями, с айтишными специальностями. Но в то же время, если ВУЗ и министерство, которое формирует общий объем, министерство, да, правительство, которое формирует общий объем контрольных цифр приема, говорят о том, что сегодня необходимо экономисты, юристы, деятели культуры, творческие направления подготовки, доказывают это и показывают, что спрос на них есть. У абитуриентов и выпускников школ. И есть возможность трудоустраиваться. То есть рынок сегодня готов принимать их. Тогда, конечно, будут смотреть при формировании общего объема контрольных цифр и на этот показатель. Востребованность, в первую очередь, спрос, конечно, и возможности самой системы образования. То есть насколько вузы, как государственные, так и негосударственные, частные, готовы реализовывать те направления подготовки, которые они заявляют, какая у них база сегодня существует. В зависимости от этого, и как регионы формируют потребность в кадрах по тем или иным направлениям. На самом деле никакой революции не происходит. Вот в плане того, чтобы там сократить чего-то. Нет, мы не ставим задачу сократить. Мы ставим задачу повысить качество, чтобы те вузы, которые не имеют базы подготовки, не открывали медицинские специальности, когда нет ни одного доктора или кандидата медицинских наук, когда нет ни одной лаборатории созданной. Мы против того, чтобы те вузы, которые заявляют сейчас о подготовке айтишников, не имеют никаких связей с предприятиями айти-отрасли, в которых бы трудоустраивались выпускники, или которые могли бы трудоустраивать, и которые не создают ни одной лаборатории, не имеют связи с реальным сектором экономики. Мы выступаем против этого. Мы за качество только и за потребность, за трудоустройство наше, за исполнение с этими кадрами всей отрасли экономики. Если же ВУЗ, там, финансовый университет, который готовит экономистов по разным профилям, и мы знаем, что они все трудоустраиваются на высокооплачиваемые должности. У них есть карьерный рост. Если он заявляет платное количество мест там, в таком-то объеме, мы понимаем, что к нему приедут учиться и пользуются направления подготовки экономические спросом. Конечно, никто им не будет сокращать. У них они обеспечены кадрами, они обеспечены материальной базой, они обеспечены полностью взаимодействием с реальным сектором экономики, со всеми организациями, предприятиями, государственными структурами. Поэтому
Но интересно же, я понимаю, но интересно же, что до 25 года руководство университетов самостоятельно принимало решение о том, сколько студентов-платников может у них обучаться, а, соответственно, парламент принял поправки к закону об образовании, который ограничивает платный прием вуза, и, соответственно, контролировать этот набор, насколько я понимаю, будет правительство. То есть если вузу нужно будет добирать, вуз должен будет какую-то мотивировку представить правительству, и на этом основании будет, ну, как бы вынесено на решение. Но, насколько я понимаю, за счет платников вузы, в принципе, зарабатывали деньги. А что сейчас будет с деньгами, с возможностью заработать?
Я не буду так утверждать, потому что я проработала многие годы ректором, и на те специальности, которые сегодня действительно востребованы, те же инженерные направления подготовки платников, немного. Стоимость обучения должна быть в вузах по закону не ниже нормативной, которая установлена Министерством науки и высшего образования, да, правительством. Стоимость обучения сейчас составляет там не менее 120 тысяч на разные направления по-разному. Творческие специальности еще больше, там не менее 180 тысяч. Москва, я не беру, Москва — это отдельная тема. Да, и, конечно, мы понимаем, что художник пойти учиться за 180 тысяч, молодой человек, не каждый сможет. Или пойти на направление физкультуры и спорта, который сейчас тоже 180 тысяч в региональных вузах, ну и норматив, даже так скажем, тоже не каждый сможет. Вот, но тем не менее, кто-то идет, кто-то учится на эти направления и на платной основе. Вот урегулировать все, вместе все это взаимодействие межведомственное. Почему комиссия правительственная создается? Вот по тем документам, которые сейчас подготовила Минобр по нашему закону, под законные акты, да, создается комиссия при правительстве. В эту комиссию входят все министерства. Представители и Минкультуры, и Минсельхоза, и Минцифры, и Миноборнауки, и Минпросвещения, и Минтранса. То есть все министерства, у которых есть подведомственные вузы. В том числе, конечно, представители частных вузов, которые говорят о том, что вот у нас есть вузы подведомственные, в которых велась подготовка, в том числе на платной основе. Вот столько-то человек мы готовили на платной, столько-то на бюджете. Столько-то вот трудоустроено сегодня показатели по трудоустройству с хорошей заработной платой, в том числе оставшиеся в регионе работы, по каждому ведомству, по каждому министерству. А сколько-то не хватает кадров. Вот в этом регионе не хватает, и необходимо еще подготовить. Давайте подключим механизмы целевого приема. Или давайте предоставим возможность платно обучаться, если у нас не хватает бюджетных мест на это. Вот эта комиссия межведомственная, в этом самый главный смысл. Чтобы определить общий объем цифр приема, а дальше уже министерство, каждое, у которых есть подведомственные вузы, будет запрашивать у них предложения по платным местам и смотреть, справится ли вуз вообще с такой нагрузкой или нет. Не финансовую составляющую, конечно.
Понятно.
Или министерству надо выделить дополнительные средства вузу, если у него нет возможности принимать на платные места. Своему подведу выделить деньги для того, чтобы он чувствовал себя комфортно и обеспечивал качество образования.
А, Ольга Васильевна, на перспективу можно ли будет действительно, ну, плотнее поработать с таким аспектом, как дальнейшее трудоустройство по полученной специальности, чтобы анализировать, насколько это востребовано, не востребовано?
Ну, конечно, мы и работаем в этом направлении. Сейчас же был первым в этом году. Первый рейтинг Минтруд проводил анкетирование и отслеживание рейтинга вузов по трудоустройству. Были вопросы, связанные с тем, что там не все показатели были учтены, допустим, там не учитываются те, кто находится в декрете, да, или те, кто находится в армии. Или не учитывалось самый главный показатель, работает ли он по специальности или по профилю, условно говоря, да, так, который соответствует своей специальности. Или он работает просто, трудоустроен где-то. Поэтому в этом направлении мы работаем. Вот этот рейтинг, он показал все проблемы, которые мы чувствуем, понимаем, для того, чтобы дальше совершенствовать, в том числе механизмы трудоустройства.
Понятно.
Но сейчас мы нацелены на то, чтобы расширить в первую очередь перечень заказчиков целевого обучения.
Спасибо большое, Ольга Васильевна. Вас благодарю. Ольга Пилипенко была с нами, член комитета Госдумы по науке и высшему образованию. В сентябре, напомню, Миноборнауки для общественного обсуждения опубликовала проект о правилах определения предельного количества платных мест в вузах. Что в документе сказано? Распределять платные места будет специально сформированная как раз межведомственная рабочая группа. Создана она при Миноборнауке в срок до 5 ноября. Затем у вузов будет 5 дней, чтобы представить предложение по корректировке их числа. Это аргументация в соответствии с методикой, уже выработанной. И после этого до конца года предельное число платных мест будут утверждать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Большинство россиян готово временно поработать в другом регионе. Временно, не всегда. Каждый третий уже имел подобный опыт за последние 10 лет. 60% россиян допускают возможность временной работы или подработки в другом регионе. Это анализ ВЦИОМа. Мужчины чаще женщин выражают такую готовность в 65% случаев против 58%. Ну, то есть здесь, скорее всего, про вахтовую работу идет речь. То есть там на Крайнем Севере, например, где-то в отдаленных регионах. А наибольшая доля готовых к временной занятости в другом регионе зафиксирована среди граждан 45-59 лет. А в то же время более трети опрошенных полностью исключают для себя такой вариант, и еще 3% затрудняются ответить. А Гарри Мурадян сейчас должен быть с нами на связи, член экспертного совета Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, HR-эксперт. Вопрос, конечно, изменения трудовой мобильности. Интересно, что в основном на временную работу в другом регионе согласны люди в возрасте 45-59 лет, то есть это такой уже зрелый возраст, не про молодежь. Речь сейчас идет. Понятно, почему мужчины готовы, потому что, ну, их мобильность объективно проще организовать, потому что, соответственно, там дети на матери. Гарри, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно говорить, что каким-то образом у нас меняется трудовая мобильность или сформирована своя особенность?
Очень сложный вопрос. Давайте попробуем чуть более конкретизировать, что именно, вот какой у вас именно пункт беспокоит больше всего вопрос
трудовой мобильности. Меня не беспокоит. Беспокоит людей. Смотрите, 45-59 лет, наибольшая доля готовых к временной занятости в другом регионе. Речь идет о вахтовиках?
Да, безусловно, речь идет о вахтовиках, людях, которые в центр занятости стали, допустим, на учет. И центр занятости сейчас в пилотном режиме предлагает вахтовые методы подработки по той простой причине, что людей не хватает. И государство согласовало вот такой проект, по которому людей готовы перебрасывать в другие регионы. Чаще всего это касается людей, которые уже находятся в предпенсионном возрасте и на рынке труда не являются особо ликвидными. Но данная инициатива для них может быть интересной, в первую очередь, с точки зрения заработка денег.
А что значит неликвидные люди, не поняла?
Ну, им найти работу сложнее, работодатели менее охотно нанимают таких работников на работу. Особенно, скажу так, мало кто афиширует, но люди, которые находятся перед пенсией, HR там крайне неохотно их рассматривают, потому что, ну, просто понимают, что потом, если вдруг возникнут трудности, их будет сложнее там увольнять, сложнее с ними прощаться.
Но не становится ли этой проблемой с учетом того, что у нас дефицит рабочих рук, и получается, может быть, установки HR-ов немножечко отстали от жизни и реальности, нет?
Да, но вопрос правовых последствий, понимаете, если кстати, пойдет суд судиться, суд в 83,7% всех судебных решений, которые выносили за 2024 год, принимались в пользу работника. То есть работодатель понимает, что если я нанимаю такого человека здесь сейчас в штат, именно по полному трудовому договору, да, по бессрочному, то потом прощаться с ним крайне тяжело. И это риск уголовной ответственности, и ни один предприниматель не готов просто так рисковать за уголовную ответственность. А тут вахта, интересные деньги, в принципе, и работодателю интересно, что это вахта, и обязательств минимум. А работнику интересно, что это работа здесь сейчас, плюс деньги, которые конкурентны на рынке труда.
Угу. А вопрос в другом. Неоднократно говорилось, что все-таки у нас трудовая мобильность в принципе на низком уровне находится, потому что ну, у нас есть как-то трудовая пассионарность. То есть мы в каком регионе родились, в таком регионе или в какой регион переехали, работа там же нужна тоже. Нынешние реалии диктуют, что так и останется, или все-таки динамика будет другой?
Вопрос достаточно щепетильный и сложный, потому что есть несколько факторов. С одной стороны, да, действительно, людей не хватает, и как будто людям сейчас выгодно переезжать из одного региона в другой, и хочется верить, что это станет нормой, но мы прекрасно понимаем, что сейчас есть новый тренд. Тренд на подбор иностранных трудовых мигрантов из Азии и Африки, которые имеют уже опыт работы в международных компаниях и таких крупных корпорациях. И скоро, скажем так, рынок, вот та острая боль и нехватка этого персонала будет восполнена вот таким вот опытными специалистами. И как будто потребность вот в вахтах и переездах на эти дальние дистанции из одного региона в другой будет сама по себе отпадать.
Почему хорошо для работодателя выгоднее нанимать человека из-за границы, может быть, с более низкими компетенциями, нежели чем набирать как раз своих?
Ну, смотрите, если мы говорим про безвизовые страны, то тут вообще никакой выгоды нет. То есть мы говорим, да, вот про среднеазиатов там, или там, допустим, СНГ, вообще никакой выгоды нет. Если мы говорим про визовые страны, это Индия, Шри-Ланка, Филиппины, Бангладеш, Мьянма, Индонезия и другие, то тут работник приезжает сюда, он год с пролонгацией на год, то есть он 2 года работает у вас и только у вас. Его невозможно переманить на другое предприятие, то есть потому что по трудовой визе вы являетесь работодателем. И третье, что самое важное, эти люди уже имеют релевантный опыт на аналогичном предприятии за границей, на зарубежном предприятии. То есть это не просто, скажем так, безграмотные специалисты, это специалисты уже с прикладным опытом, проверенным, подтвержденным в аналогичных зарубежных компаниях. И приезжая в Россию, они имплементируют зарубежный опыт в российские компании.
Насколько, с вашей точки зрения, российским предпринимателям, например, необходимо, чтобы человек работал в регионе, и, соответственно, он готов обеспечивать ему эти условия? Не знаю, там, человек живет в регионе X, соответственно, филиал находится в регионе Y, и человек туда идет на какие-то готовые условия или только зарплата?
Нет, конечно, просто так человека никогда не переводят по вахтам. Когда человек переводит по вахтам, работодатель обязан обеспечить ему проживание, питание и спецодежду.
Интересно, что, смотрите, практически опыт работы вне региона проживания за последние 10 лет имеет каждый третий россиянин в возрасте 18-59. Это говорит о том, что человек, ну, как бы менял место работы, или это в рамках одного предприятия его кидало туда-сюда?
Это говорит о том, что пока он был молодой, он был готов рискнуть и спокойно, не имея там кредитных, денежных, либо семейных обязательств, мог встать и переехать куда-то в командировку, на вахту, либо сменить, допустим, свою локацию в связи с тем, что там ищет работу в другом регионе, или там приезжает в Москву, или там из Москвы в Питер, в Казань. Ну, то есть они, молодые ребята, более мобильны этим,
статистика. Спасибо большое, Гарри. Вас благодарю. Гарри Мурадян был с нами, член экспертного совета Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы. HR-эксперт говорит, что работа в другом регионе рассматривается как подработка, но в данном случае речь идет о людях предпенсионного возраста. Давайте так, оценим вашу трудовую мобильность. Насколько вы мобильны по труду? Ну, то есть, правда, вам ничего не стоит, например, поменять место работы, поехать в другой регион и, соответственно, там обосноваться. Или что вас сдерживает? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Давно бы уехал из Долгопрудного в другой регион, но обучение детей останавливает, говорит Алексей. Вот. То есть, понятно, что дети, естественно, заземляют в определенном месте. Но, правда, Алексей, знаете, практика последних лет показала, что люди и с детьми тоже уезжают, если обстоятельства оказываются сильнее обстоятельства к переезду, и устраивают детей, например, вот во всякие онлайн-школы. Такое тоже может быть, и, в общем, это тоже особенности современности. Сначала все это прочувствовали, когда был ковид, потому что все были на удаленке, и, как оказалось, на удаленке тоже можно обучаться. Потом мы это все начали, естественно, отстраивать, потому что качество обучения на удаленке по обычной программе школьной, как бы школьный формат сложно перенести в формат обучения, но кто-то уезжает даже за границу. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, оценим вашу трудовую мобильность. И от чего это самое главное зависит? То есть вам больше денег предложат, вы уедете. Ой, не то. Алло, здрасте.
Ой, здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте, радиослушатель.
Да. Слушаю вас, как вас зовут?
Очень сложно взять. Очень сложно взять и поменять регион. Вот представляете, если человеку после 45 лет у него же какой-то уклад жизненный.
Ну, а для кого-то жизнь начинается с нуля в этом возрасте, понимаете? Такое тоже бывает. Например, дети процент, выросли.
Такой,
да.
Такой процент людей должен быть очень малый, когда вот такая совсем безвыходная ситуация.
А в чем безвыходная? Может быть, это новый потенциал какой-то открывается? Почему сразу из безвыходности?
Ну, я думаю, что в сегодняшней ситуации это безвыходная ситуация. Навряд ли где-то открывается какая-то компания, и вот ждут там зарплаты 300-500.
А почему нет? Ну, послушайте, это как раз ваш взгляд на происходящее. Ваш взгляд. Но бывает такое, что люди, например, долгое время живут в каком-нибудь районном центре, и немного зарабатывают, ну вот прям немного зарабатывают. Ну да, семья держит, уклад привычный держит. А потом что-то меняется, и ему действительно могут что-то предложить. Более того, он может для себя лично что-то открыть и переехать. Потому что для него открылись новые перспективы. Вот о чем речь идет. Но здесь, правда, видите, про временную подработку в другом регионе идет речь. Ну, то есть понятно, что если вы живете в Краснодаре, и вам предлагают работу в Ханты-Мансийске где-нибудь, то, наверное, вы, в принципе, можете рассмотреть это как временный вариант или в Норильске. Но потому что объективно в Краснодаре, наверное, в силу погоды может быть комфортней, чем в Норильске. И есть именно вахтовый метод работы. Он ли здесь учитывается или не он? Временная работа какая-то связанная, не знаю, с тем, что там какое-то предприятие где-то, вас тоже туда зовут. Почему нет? А может быть, вы там и на постоянке останетесь. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Александр, сейчас радио.
Давайте.
Да. Александр, водитель, работаю по вахте в вашем прекрасном городе с конца 90-х годов.
Так, вахтовыми. Это как вы часто наведываетесь в наш прекрасный город?
15 на 15.
А, 15 на 15. И что скажете?
Безысходность.
А, от безысходности вы так работаете. 15 лет от безысходности вы так работаете.
Да, конечно. Работы нету. Я из Брянской области, из деревни. Сельскому хозяйству кирдык, работы нету.
Сельскому хозяйству кирдык. Так.
Да. Работы нету вообще там. Ну и можно найти водителя за копейки. От безысходности народ едет в ваш прекрасный город.
Но подождите, народ, я слышу, честно говоря, в ваших словах чуть-чуть вот этого, знаете, вот этого немножечко повеяло комментированием новостей в социальных сетях. Сразу абсолютизация какая-то. Нет, я верю, что бывает так. Да, я верю, что бывает, но 15 лет на одном и том же месте – это же стабильность. Это же стабильность. За это время, извините, целые там новые какие-то мясные предприятия открылись там. Некоторые для себя сельское хозяйство открыли, которому, кстати, тоже нужны водители. Потому что по дорогам что везут? Правильно, грузы. Откуда? Правильно, с фермы. Что везут? Правильно, мясо, которое выращивается правильно. Где? На мясо на каком-нибудь ферме, которая где находится? В сельскохозяйственных регионах. Вот. А потом это мясо едят здесь. Поэтому это скорее постоянка уже. Это не времянка. Новости продолжим.